Мир вам, дорогие братья и сестры. Слава Господу, мы уже много слышали верных и важных истин. И через пение, и утверждали друг друга эти истины, когда пели общим пением, и через проповедь Слова Божьего. И я бы хотел вместе с вами еще открыть послание к Колоссянам. И мы прочитаем первые 5 стихов этого послания. Послание к Колоссянам апостола Павла с 1 стиха. «Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования. Аминь». Мы с нашей группой разбора не так давно начали разбирать послание к Колоссянам. И это очень увлекательное, интересное путешествие. Я бы хотел сегодня вместе с вами начать делиться вот этим благословением послания к Колоссянам. Апостол Павел пишет это послание, но он никогда не видел Колосскую церковь вживую. 3 года Павел благовествовал в Ефесе, и написано о том, что Евангелие наполнило ту местность, и вероятнее всего, как мы читаем в послании к Колоссянам, был брат Епафрас, который слышал послание Евангелия апостола Павла, то, которое проповедовал апостол Павел, и он основывает церковь в Колоссах. Колоссы находятся недалеко от Ефеса. И чем интересно, вот почему на это послание стоит посмотреть? Епафраз идет, основывает церковь, молодая церковь, кажется, все хорошо. И вдруг, как всегда, когда есть истинное Евангелие, когда есть живые люди, дьявол, если он не может отвратить человека от веры, то он пытается сделать так, чтобы человек исказил свою веру, начал верить не в истину. И поэтому в Колоссскую церковь приходят учителя, которые говорят о том, что для полноты жизни духовной недостаточно просто вашей веры в Иисуса Христа. Вы молодцы, вы сделали очень важный шаг в своей жизни, вы поверили в Иисуса Христа, но нужны глубокие философские знания, нужно что-то особое, нужны особые духовные дарования, нужно общение с ангелами, нужны особые физические ограничения, нужны особые упражнения, которые помогут вам приблизиться к Богу, стать более духовными и более сильными. И когда лжеучителя убеждали Колоссскую церковь в этом, то церковь пришла в смущение. Вы представьте, 1 век, церковь, положение, в котором находится церковь, у них нету Евангелия написанного, у них есть только Ветхий Завет, и вот приходит Епафраз, и он о чем-то говорит. И они в это поверили. Теперь кому верить? Епафрасу, другим учителям, которые пришли и учат? А может быть, и на самом деле мы не обладаем полнотой духовности? А может, мы и на самом деле что-то недополучаем? И поэтому апостол Павел в этом послании, он первое, что утверждает, он говорит, Павел – апостол Иисуса Христа. Он не рисуется, не кичится, не пытается показать, что вот смотрите, кто вам написал. Он показывает авторитет и говорит, я апостол Иисуса Христа, и поэтому я, то, что я говорю, то слово, которое Бог через меня передает, оно истинно. И церковь отправляет Епафраса для того, чтобы он задал вопросы, и в ответ на эти вопросы Павел пишет это послание. И обратите внимание, в конце 5 стиха, как мы с вами прочитали, Павел спешит утвердить церковь. И он говорит, о чем вы прежде слышали, смотрите, в истинном слове благовествования. Вот в самом начале своего письма апостол Павел пишет, он говорит, вот то, что вы слышали от Епафраса, это истинное слово благовествования. И я бы хотел вместе с вами остановиться немножко на 4 и 5 стихе. Посмотрите, апостол Павел говорит, что такое истинное слово благовествования. Какие критерии истинного Евангелия? Как мы можем определить, что то, во что мы верим, это истина? И если Бог позволит, то, возможно, дальше мы с вами будем смотреть на это послание, потому что очень интересное послание, оно меня очень вдохновило. Апостол Павел говорит о силе, где ее взять. Смотрите, просто вот, чтобы вы увидели, 11 стих 1 же главы апостол Павел говорит, «Укрепляясь всякой силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». Смотрите, апостол Павел молится за Колосскую церковь, и он говорит, «Я хочу и молюсь о том, чтобы вы укреплялись силой всякой, по могуществу славы Божьей». А где эту силу брать? И апостол Павел пишет об этом в послании. И нам очень важно это увидеть, потому что мы можем смущаться, как Колосская церковь. Достаточно ли у нас всего, что есть? Достаточно ли того, чему нас учат с этой кафедры? Может быть, есть особое духовное знание? Может быть, еще чего-то недостает для нашей практической жизни? И это учит послание к Колоссянам. Но первое, что делает апостол Павел, посмотрите, он утверждает основание, он закладывает фундамент, на основании которого он дальше будет строить. Три точки опоры Евангелия, вот этого истинного благовествования. Посмотрите, апостол Павел говорит, 4 стих, «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса, о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах». И это истинное слово благовествования. Вера во Христа Иисуса, любовь ко всем святым, надежда на уготованное на небесах. И апостол Павел в разных своих посланиях, в разных вариациях, но использует вот эти три истины. Он снова и снова закладывает, даже когда мы смотрим вот коринфянской церкви в Коринфе, он пишет, и он называет их святыми и праведными, помните, там много проблем в Коринфской церкви. Но почему он говорит «святые и праведные»? А он вначале говорит, вы имеете веру во Христа, вы имеете любовь, и вы имеете надежду в будущее. Вы стоите на правильном основании Евангелия. Тогда с вами можно дальше работать. Давайте посмотрим на эти три точки. Как определить, истинно ли Евангелие, которое звучит, которое мы проповедуем, на чем оно основано, к чему оно призывает, к чему приводит, на что оно устремляет свой взор в будущее. На чем основано Евангелие? К чему это Евангелие ведет? К чему оно призывает? Какой плод оно рождает в сердце человека? И к чему это Евангелие направляет в будущем? На что оно устремляет свой взор? И первая точка, апостол Павел говорит, вера во Христа Иисуса. Услышав о вере вашей во Христа Иисуса. И мы много слышали о вере, и поэтому я немножко забегу вперед, пропуская что-то, потому что вы знаете, что такое вера. Но посмотрите очень важную точку, которую я бы хотел здесь отметить и поставить. Посмотрите, объект веры. Апостол Павел делает упор не на веру, но на веру во Христа Иисуса. Очень важно. Не само наличие веры у человека во что-либо, но очень важен объект веры. Не просто факт того, что я верю, но в кого или во что ты веришь. Вот это важно. Вера важна или вера хороша только тогда, когда хорош сам объект веры. Что я имею в виду? Посмотрите. Человек может вложить свои деньги в банк и верить в то, что это самый лучший банк в мире. Но сама по себе вера не может гарантировать сохранность его денег. Сохранность его денег гарантирует качество банка. И сколько бы он ни верил в красоту этого банка, что он самый лучший на земле, его вера не может гарантировать, что его деньги будут сохранены. Так вот, дорогие братья и сестры, так происходит и в нашей духовной жизни. Важно, в кого или во что мы верим. Посмотрите, известный богослов Бенджамин Уорфилд очень интересно об этом пишет. Я позволю прочитать цитату. «Вера ценна своим объектом, Иисусом Христом. Поэтому спасительная сила веры содержится не в самой вере, но во всемогущем Спасителе, на которого она полагается. Спасает не просто само наличие веры, а вера в Иисуса Христа. А если быть более точным, то спасает даже не вера в Иисуса Христа, а Христос, который спасает посредством веры. Вера – это инструмент, который нас соединяет с Иисусом Христом. Если так еще один образ привести, ну, извините, очень такой утрированный может, но вера – это шнур, который соединяет нас с питанием. И если мы подключим шнур не в работающую розетку, то мы можем восхищаться шнуром сколько угодно. Какой он качественный, какой надежный. Как здорово я его сплел. Какой у меня сильный шнур. Но сама розетка нерабочая. И поэтому апостол Павел подчеркивает и говорит, обратите внимание, вы должны верить в правильные вещи. И он говорит, вера во Христа Иисуса. Извините, но я еще одну цитату позволю себе привести, потому что, мне кажется, это очень важная истина, на которую мы должны обращать внимание. На сей раз Чарльз Спержин, говоря об этом, говорит следующее. «Непрестанный труд Святого Духа состоит в том, чтобы переключить наше внимание с себя на Иисуса. Дух Святой отвлекает нас от собственного «я». Он говорит нам, что мы ничто, Христос все. Помни, не твои взаимоотношения с Христом тебя спасают, а Христос. Не твоя радость во Христе, а Он. И даже не вера во Христа, являющаяся инструментом спасения, а Его кровь и Его достоинство. Поэтому взирай не на руку, которой держишься за Иисуса, а на Него самого. Не на собственную надежду, а на Христа, как на источник этой надежды. И, наконец, не на свою веру, а на Иисуса, как начальника и совершителя веры. Покой души зависит не от того, кем являемся мы, а от того, кем является Христос». Дорогие братья и сестры, почему я подчеркиваю эту истину? Потому что мы порой с вами склонны сами смотреть на себя, на свою веру, думая, что вот тут мы имеем силу. Но мы имеем силу ровно настолько, насколько мы являемся проводниками Божьей благодати. Насколько нашей веры достаточно, чтобы впустить в себя силу Господа. Если хотите, мы ответственны за то качество провода, чтобы провод не перегревался, чтобы он был способен пропустить через себя достаточное количество энергии. Но мы только проводники. Вера – проводник, который помогает нам, но сила в Иисусе Христе. И поэтому мы взираем на Христа. И другой момент, который важно отметить, дорогие братья и сестры, спасает не вера, а объект, сам Христос. Почему это подчеркиваю? Как бы искренне человек не верил во что-либо, как бы его эта вера не заставляла жить праведно и свято, сколько бы раз он не ходил в церковь, какие бы обряды он ни исполнял, вера может заставлять его все это делать. Но если объект веры не Христос, он не спасенный человек. Мы живем в стране, где много людей набожны, посещают храмы, исполняют какие-то правила. Они даже, может, очень хорошие люди, гораздо более нравственные, чем мы. Но это не значит, что они спасены. Если нету веры во Христа, спасает не вера, а Христос. Вот почему так важно, чтобы люди верили в самого Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, апостол Павел делает это важный акцент Колосской церкви и говорит, пришли люди, которые пытаются вселить в вас ложные учения. Они говорят, что Христа недостаточно. Вы поверили во Христа, вы молодцы. Но как бы силы Христа для спасения теперь недостаточно, теперь вы должны погрузиться в особые духовные вещи. И об этом он описывает вторую главу всю в послании к Колоссянам. И поэтому в первой главе он превозносит, и там знаменитый гимн с 15 стиха, гимн о Христе, где он показывает превосходство, величие Христа, как бы показывает вот это могущество, силу, чтобы люди могли, посмотрев на Христа, сказать, а теперь скажите, что вы можете сделать сами? Посмотрите на эту великую личность, на самого Господа Бога воплощенного и скажите, кто вы перед Ним. Верьте во Христа. И во Христе наша убежденность. Вера во Христа ведет к любви ко всем святым. Смотрите, апостол Павел делает второе утверждение. Он говорит, фундамент, основание – ваша вера во Христа Иисуса и любовь ко всем святым. Мы услышали от Епафраса, мы услышали о вашей вере во Христа Иисуса, и мы слышим о том, что вы любите святых. Дорогие братья и сестры, вера и любовь соединены между собой вместе. Они неделимы. Сегодня много говорят о любви, но без веры не будет настоящей любви. Потому что Христос дает любовь. Сами по себе люди эгоисты, не способные любить. А мы говорим о том, что мы нуждаемся в том, чтобы Бог дал эту благодать, оживил наше сердце к способности к любить. А как получить этот доступ к благодати? Через веру. Итак, вера, любовь без веры не существует. Но с другой стороны, люди порой говорят много о вере. Говорят вот такую хорошую глубокую догматику, правильные вещи. Слушаешь, просто восхищаешься образованием, умом. Но там нет любви. Если нет любви, это не Евангелие. Потому что настоящая живая вера ведет к любви. Помните, знаменитый апостол любви Иоанн пишет в 1 Иоанна, 2 глава, 9-10 стих, он говорит, «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». Кто говорит, что он во свете, он имеет веру в Иисуса Христа, а брата ненавидит. Там веры во Христа нету, тот во тьме. Чем определить подлинную духовную зрелость? Мы с вами хотим быть духовными личностями. Как определить, духовен ли человек, зрел ли? Так вот, духовно зрелый человек становится строже к себе и мягче к людям, окружающим его. Он становится строже к себе, к своим грехам, но он мягок с окружающими людьми. Такой вот человек, который уверенный во Христе Иисусе, который возложил свое упование на Христа, который не бегает в панике от того, что спасен он или нет, который не пытается своей праведностью чего-то достигать, тот, который видит во Христе свою жизнь, такой человек освящается, такой человек преображается, такой человек становится мягким, такой человек становится радушным, приветливым, открытым. Он может вмещать немощи других людей. Он может прощать. Вот это истинная духовная зрелость. Это не наигранное фарисейство, религиозность, когда человек приходит с суровым лицом, правильные вещи рассуждает, всех обличает, всех осуждает, потому что он знает истину. Но там нет места для любви. Обратите внимание, здесь апостол Павел подчеркивает, он говорит не просто о любви, он говорит о любви ко всем святым. Дорогие братья и сестры, Божья любовь, которая наполняет наше сердце, приближает нас не только к Иисусу Христу, но она неизбежно будет приближать нас всех друг к другу. Нам с вами очень важно видеть вот эту мысль, которую апостол Павел закладывает. Он говорит, ты веришь во Христа, ты соединен со Христом, кровь Христа омыла тебя. Так точно так же соединен и другой человек рядом с тобой. Так в том же человеке точно так же работает Дух Святой, как и в тебе. Он точно так же крещен, погружен Духом Святым в церковь, в которую ходишь и ты. Ты не приватизировал церковь. Она не твоя, она Божья. И мы все напоены одним духом, все вместе собраны здесь. Божья любовь учит любить нас всех святых. И это непросто. Есть такие святые, которых любить особенно сложно. И нам нужно бежать ко Христу, наполняясь Его любовью для того, чтобы явить эту любовь. И последнее утверждение – надежда на небеса. Вера во Христа Иисуса, любовь ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах. Истинное Евангелие, истинное благовестие, оно опирается на надежду в будущее. Дорогие братья и сестры, обратите внимание, Евангелие, благовестие, которое строится или сосредоточено на хорошей жизни здесь, на земле, это не истинное Евангелие. Если вы слышите благовестие о том, как здесь, на земле, устроить свою жизнь комфортно, это ложное Евангелие. Даже если есть там вера во Христа Иисуса и есть любовь. Но истинное Евангелие ведет к небесам, не к земле. И вот эти все идеи, Евангелие благополучия, Евангелие процветания, мы порой неосознанно даже пытаемся людям принести Евангелие, которое неполноценное. Помните, апостол Павел в 1 Коринфянам 15:19 сказал, «Если мы в этой жизни не надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». И мы порой, пытаясь привести людей к Господу, зовя их в церковь, говорим, «Приди сюда, здесь и сестры хорошие, ты и семью хорошую создашь, тут все добрые, и здоровье твое поправится, там перестанешь от вредных привычек отучишься, и финансовые вопросы как-то твои поправятся. Приходи в церковь, и тебе станет лучше». Дорогие братья и сестры, в каком-то смысле да. Но если мы пытаемся, и человек, придя в церковь, ради того, чтобы ему стало лучше, даже, может быть, неосознанно это понимая, он будет готов, что нужно сделать? Одежду поменять. Ну, ради здоровья можно и одежду поменять. Ну, песни научусь петь вместе с вами. Что еще? Ну, по воскресеньям буду ходить. Буду делать, ну, только надежда, на чем она стоит? Вот если надежда не стоит на будущем, то он не имеет настоящей живой веры. Вот в чем беда. То его постигнет глубокое разочарование. И поэтому апостол Павел говорит, у вас заложено правильное основание. Почему? Мы живем ожиданием. Мы живем здесь на земле, но мы живем ожиданием рая. И мы знаем, что в этом мире, в этой земле никогда не наступит рай. Если мы не будем ожидать рая в будущем, то мы обречены на безуспешные попытки найти рай на земле. Рая на земле нет и не будет, потому что земля испорчена грехом. И если мы обманываемся и все время пытаемся здесь, на земле, найти счастье, мы всегда будем разочарованы в своем ожидании. Мы будем разочаровываться в Господе, потому что мы ищем того, чего Он не обещал. Он не обещал рай на земле. Позволю себе прочитать, извините, сегодня много цитат. Еще одну цитату. Еще один известный автор христианский, Пол Трипп, пишет так по этому поводу. «Ваш брак не будет райским. Ваша работа не станет раем. Отношения с друзьями не будут раем, по которому томится наше сердце. Окружающий вас мир не будет райским. И ваши дети не приблизят вас к раю. Даже ваша церковь не сможет соответствовать райским стандартам. Перестаньте ожидать от падшего мира, что он станет раем. Он им никогда не будет. Но на этом, на этой жизни все не заканчивается». Вот если мы только в этой жизни надеемся на Христа, это беда. Но жизнь не заканчивается на земле. Рай в будущем, он на небе. И очень интересное слово апостол Павел употребляет, смотрите, в 5 стихе он говорит, «в надежде на уготованное вам на небесах». Вот это слово «уготованное». Можно сказать, прибереженное или отложенное для вас. Вот там на небесах, там сберегли и отложили для вас что-то. Я когда смотрел на это слово, знаете, можно такие аналогии проводить, как заботливая мама Вот готовит свою дочку замуж отдать. Сейчас уже это упразднилось, но раньше приданное. И вот она приберегала и отлаживала все самое лучшее, чтобы отдать дочке. Бог, как добрый, заботливый отец-родитель, уже на небе приберег и отложил для нас с вами. Там, на небе. Там все готово. Там лежит. И там написано «для вас». Для каждого из нас. Бог приберег и отложил. И поэтому нам нужно с вами уметь отрывать свое сердце от земли для того, чтобы туда стремиться, туда лететь. Дорогие братья и сестры, мы имеем великое благословение. Имеем великое благословение жить настоящим Евангелием. Только оно дает жизнь. Только оно помогает обретать настоящую духовность. Только оно помогает иметь настоящую силу для жизни и благочестия. Если мы с вами станем на другие позиции, если мы начнем искать духовности в других вещах, то мы пойдем по пути лжеучителей, которые пришли в Колосы. Это все уведет нас от радости, счастья и направленности к Богу. Итак, когда мы смотрим на свою жизнь, нам нужно смотреть и задавать простой вопрос. Есть ли упование и вера во Христа? Не просто вера. Есть ли вера во Христа Иисуса? Акцент у нас направлен на Христа или на себя, на свою веру? Видим ли мы во Христе ценность? Имеем ли мы любовь к святым? И находятся ли небеса в системе нашей ценности превыше всего? Могут ли люди, которые смотрят на нашу жизнь, сказать, он верит во Христа, он любит святых, и его ценности – это небеса? Я думаю, братья и сестры, нам есть о чем подумать. Порой мы в нашей жизни теряем объект веры. Христос ускользает из нашего внимания, и становятся ценности другие. И тогда мы становимся законниками, либо либералами. Порой мы начинаем уповать на дела нашей праведности. Нам нужно смотреть за собой, потому что порой мы теряем любовь к святым. Потому что от святых ожидаем такой святости, которую на земле они не могут явить. Ну или нам самим не хватает силы, и мы не способны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Порой надежда на небеса тускнеет. Земные ценности становятся более важными, более ценными, и мы пытаемся создавать свой маленький рай на земле. А Бог призывает нас к жизни верой, основанной на Христе, жизни полной любви и жизни надежды на уготованные небесах. И мы будем благодарить Господа за то, что имеем, и будем просить Господа, чтобы Он дал нам силы идти за Ним, в полноте уповая на Него, учиться любить, ожидая славной встречи с нашим Господом. Аминь.